В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Елена Римовская. Сегодня 6 октября, и в ближайший час мы поговорим о таком. Донецкие сепаратисты обвинили Украину во взломе пенсионной системы группировки ДНР.
Для того, чтобы объяснить как-то людям, которые голодные, которым через некоторое время перестанут платить материальную помощь, лучшим вариантом является вмешательство украинских хакеров.
Как в Донецке сосуществует советская и западная культуры?
Официальная линия так называемых министерств культуры и образования ДНР – это культивирование советского прошлого во всех его проявлениях.
И мариупольские ультрас требуют декоммунизации футбольного клуба «Ильичовец». А в студии мы поговорим о том, реально ли проукраинское партизанское движение на неподконтрольной части Донбасса. 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Приветствую вас. Российская Федерация участвует в регулировании конфликта на Донбассе с целью остановить поток временно перемещенных лиц. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Келин, передает ТАСС. Как утверждает Келин, Россия выступает за интеграцию Донбасса в Украину. Он также озвучил позицию России относительно поддержки изменений Конституции Украины и амнистии участников незаконных вооруженных формирований. За минувшие сутки в зоне конфликта на востоке Украины в результате боевых действий погиб один украинский военный, еще один был ранен и один получил контузию. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 40 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Половина из этих обстрелов произошла на мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
Отже, луганский напрямок. География боевых дій дещо розширилася. Окупанти перекинули додаткові сили в Слов'яно-Сербськ і обстріляли найближчі українські позиції з мінометів і танка. Донецький напрямок. Поновилися активні бойові дії в районі населеного пункту Піски. Дуже неспокійно в Авдіївській промзоні. І Маріупольський напрямок. Також, як і в минулі дні, ворожі обстріли тривають практично по всьому фронту.
Боевики из группировки ДНР-ЛНР, контролирующие часть Донецкой и Луганской областей, обвинили украинских военных в обстрелах, а пострадавших не сообщается. Незаконная организация ДНР приостановила пенсионные выплаты жителям отдельных районов Донецкой области, ссылаясь на взлом базы данных пенсионного фонда, в чем оккупационная администрация обвинила украинскую сторону. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН. По словам так называемой председательницы пенсионного фонда ДНР Галины Сагайдаковой, пенсионные выплаты будут начислены в ближайшее время. Она отметила, что взлом системы пенсионного фонда направлен на дестабилизацию экономической ситуации в неподконтрольных Украине районах Донбасса. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. В Северодонецке повысилась стоимость проезда в троллейбусах до 2 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого горсовета. Этим решением также утверждена стоимость абонементных билетов для граждан на проезд в троллейбусе в размере 120 гривен на месяц. Решение вступило в силу со вчерашнего дня. Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о запрете российским артистам выступать в Украине, если они не осудили российскую агрессию. За этот законопроект проголосовали 174 народных депутата при необходимых 226. Отклоненный законопроект предполагал запретить проведение гастрольных мероприятий артистов, связанных с Россией, если гастролер не предоставил его организаторам письменное заявление об осуждении оккупации части Украины. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 7 октября, на Донбассе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Лидеры группировки ДНР обвинили Украину во взломе базы данных своего так называемого пенсионного фонда. Якобы это украинские хакеры заблокировали его работу и, в частности, выдачу пенсий. Из-за этого пенсионеры, живущие на оккупированной территории, получат деньги с задержкой. Эксперты уверены, что украинским хакерам взламывать так называемую пенсионную систему ДНР ни к чему. Имел ли место подобный взлом? Или же таким образом сепаратисты прикрывают истощившиеся ресурсы? Об этом в материале Дмитрия Донского.
6 октября украинские хакеры взломали и заблокировали базу данных пенсионного фонда группировки ДНР. Выплаты приостановлены. Такая информация появилась на всех ресурсах сепаратистов. Так называемый министр труда и соцполитики группировки ДНР Лариса Толстыкина убеждает, что Украине был очень выгоден этот взлом.
Атака была связана с недавно прошедшими в столице праймерис и заявлениями Украины, что списки избирателей могут попасть в СБУ. Целью хакера была исключительно дестабилизация социальной ситуации. Возможно, база данных пенсионного фонда было также необходимо не выплачивать пенсионные выплаты тем пенсионерам, которые смогли их оформить на территории Украины.
Украинским хакерам не к чему взламывать так называемую пенсионную систему в группировке ДНР, рассказывает аналитик компании Digest Analytic Ukraine Вадим Хамаха. Он уверен, что повлиять на выплаты взлом не может. Пенсии в группировке ДНР не платят, выплачивают материальную помощь. К тому же у боевиков нет пенсионного фонда. Да и от сервера выплаты сепаратистов практически не зависят, поскольку их не переводят на карточки, а платят людям на руки теми наличными, которые ввозят из России, считает аналитик. Вадим Хамаха уверен, что так боевики пытаются оправдать нехватку российских вливаний.
Для того, чтобы объяснить как-то людям, которые голодные, которым через некоторое время перестанут платить пенсии или сократят, не пенсии, а материальную помощь, или сократят ее, ну, лучшим вариантом является вот вмешательство в компьютерную систему украинских хакеров. Какие украинские хакеры? Зачем это нужно Украине? Абсолютно непонятно. Зачем нужно Украине вмешиваться в материальную помощь, которую предоставляет Россия? Наоборот, чем больше предоставляет Россия, тем больше она тратит ресурсов.
По мнению экспертов, группировки ЛНР и ДНР каждый месяц завозят около 5 миллиардов рублей наличными. Это примерно 2 железнодорожных вагона. Такими деньгами и платят материальную помощь. По данным Пенсионного фонда Украины, на оккупированной территории осталось около 200 тысяч пенсионеров. Для многих материальная помощь – это единственный источник дохода, рассказывает пенсионер из Донецка Анатолий.
Она идет как материальная помощь, потому что пенсии же нельзя назвать ее. А по поводу пенсии, которые на материке, то там не все ее оформили, конечно. Некоторые искренне боятся, наслушавшись там российского телевидения.
Сепаратисты обещают в ближайшее время восстановить нормальную работу системы так называемого пенсионного фонда. Материальные выплаты были введены в группировки ДНР в апреле 2015 года. Но, тем не менее, десятки тысяч пенсионеров, живущих в Донецке и окрестностях, все же переоформили пособия по возрасту на подконтрольных Украине территориях. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Подрыв советских памятников и железнодорожного полотна, покушение на сепаратистских деятелей – вот неполный перечень того, в чем пророссийские группировки на Донбассе обвиняют так называемые ДРГ – диверсионно-разведывательные группы. Но существуют ли они на самом деле? И если да, то кто они – партизаны 21 века? Об этом во второй половине программы, прошу прощения, поговорим с бывшим пленным группировки ЛНР Владимиром Жемчуговым. В сентябре прошлого года Жемчугов получил тяжелые ранения, когда устанавливал в Луганской области мину, чтобы подорвать линию электропередач. Уроженец Донбасса, мужчина не скрывает, что был проукраинским партизаном. Верите ли вы в партизан на неподконтрольной части Донбасса? Номер нашей студии 0800 300 403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Почему эксперты скептически относятся к возможности разведения сил на Донбассе? И какова будет Третья мировая война? Об этом в свежем медиаобзоре.
Дискуссии по поводу освобождения пленных продолжаются, но прогресса нет. Накануне на переговорах в Минске украинская сторона декларировала свою готовность к уступкам. Но представители группировок ДНР и ЛНР выступили с нереальной инициативой обмена, пишут журналисты «Радио Свобода». 618 человек на 47, то есть 618 арестованных или уже осужденных боевиков на 47 украинских пленников. Это нереальные требования, и, возможно, они выдвинуты для того, чтобы заблокировать процесс обмена, потому что, как утверждает украинская сторона, в список включены многие из тех, кто не попадает под действие Минских соглашений, в том числе арестованы за беспорядки в Харькове и Одессе. Однако есть договоренность, что в ближайшее время украинских пленников в отдельных районах Донеччины и Луганщины посетит координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш. Он намерен встретиться с ними и ознакомиться с условиями их содержания. Эксперты высказываются скептически о возможности разведения сил и о том, что это в итоге будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе, утверждает Deutsche Welle. Прогноз негативный по той причине, что украинская сторона вновь идет на поводу у сепаратистов российской стороны и частично западных партнеров, которые преследуют собственные интересы, отметил в беседе с вещателем директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. По его словам, представители нормандской группы делают вид, что на самом деле на Донбассе достигнут какой-либо прогресс. А Россия делает вид, что совершает шаг, необходимый для снятия с нее западных санкций. И никаких контрмер украинской стороны здесь не предусмотрено. А представитель трехсторонней контактной группы от Украины Евгений Марчук объясняет это тем, что именно из-за отсутствия третейской стороны невозможно ввести для противоборствующих сторон ответственность за нарушение договоренностей. Ведь, к примеру, ОБСЕ осуществляет только мониторинг и верификацию на линии разграничения. По его словам, единственная возможная ответственность – это оценка и претензии друг к другу, а также оценки со стороны мирового сообщества. Американские военные рассказали о своих прогнозах, насколько быстрой будет Третья мировая война. Они считают, что масштабный военный конфликт между странами, цитата, «почти гарантированно произойдет». Он будет чрезвычайно смертоносным и продлится довольно недолго. Об этом пишет британская Daily Mail. Газета отмечает, что Китай и Россия имеют значительные вооруженные силы, которые становятся все более технологичными. Это заставляет Пентагон готовиться к такому уровню насилия, который США не видели со времен Корейской войны. По мнению американского генерала Марка Милли, армия должна быть готова к кибервойне и действовать без поддержки систем навигации и коммуникации, опирающихся на спутниковые технологии. Кроме этого, будущие соперники могут положить конец эре доминирования США в воздухе, поэтому армии нужно будет обеспечивать поддержку с земли, считают эксперты.
Сегодня Верховная Рада рассматривает возможность введения визового режима с Россией. Спикер Андрей Парубий пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение после консультации с фракциями. Парубий уверен, что голоса в парламенте есть. Впрочем, большинство депутатов еще не определилось с решением. Одни беспокоятся, что визовый режим с Россией может больно ударить по украинцам, которые там работают и пересылают домой деньги. Другие же отмечают, защищать таким образом границы и дипломатические связи следовало сразу после вторжения Кремля в Крым. Министерство иностранных дел Украины тем временем советует не торопиться. Подробнее в материале Яны Полянской.
Україна має запровадити візовий режим із Росією, впевнений спікер Андрій Парубій. Він планує після нарад із головами фракцій винести це питання на розгляд Верховної Ради. Останньою краплею, за його словами, став арешт у Москві українського журналіста Романа Сущенка за підозрою в шпигунстві та висновки слідчих щодо російського походження Бука, що збив MH17. Парубій впевнений, голоси у парламенті є. Втім, у середу багато депутатів, із якими вдалося поспілкуватися Радіо Свобода, відповідали розгублено на таку ідею.
Як це вплине на товарообіг, який відбувається якраз от між нашими країнами? Чи це не спричинить новий поштовх до загострення ситуації?
Казав депутат від фракції «Опозиційний блок» Юрій Мірошниченко. І якщо Україна запровадить візовий режим із Росією, цілком прогнозовано, що Кремль піде на дзеркальні кроки. Таким чином Україна поставить мільйони власних заробітчан у незручне становище, вважає депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олег Барна. Візовий режим потрібен для більш якісного контролю мети, особи та терміну перебування. Росія вже 2 роки проводить агресію проти України, тож варто щось цьому протиставити, вважає секретар Комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Щороку близько 4 мільйонів українців відвідують Росію, і більшість із них – заробітчани. Водночас, зазначає Вінник, значна частина з них – це візити на прикордонні російські території до родичів. І навіть за умови введення візового режиму інтереси цих людей не постраждають. Малий прикордонний рух буде врегульовано більш простим способом. Додає депутат. Депутат від тієї ж фракції та голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров схиляється до того, щоб проголосувати за візовий режим з Росією. Все ж пропонує зважити, які це матиме наслідки для жителів окупованих територій.
Може бути примусове відібрання цих паспортів у громадян України, і тоді вони опиняться в такому закупореному стані.
Розділились думки і експертів з міжнародних відносин. Зокрема, екс-міністр закордонних справ Володимир Огриско повністю підтримує запровадження візового режиму, розірвання дипломатичних політичних відносин та завершення участі в органах неіснуючого СНД. Це цитата. На думку експерта, жоден з цих кроків не уповільнить звільнення українських політв'язнів із Росії, адже Україна і зараз не надто в цьому успішна. Що ж до труднощів, які це може завдати заробітчанам, Огрицько пропонує поглянути на ситуацію з іншого боку. Чи не варто українцям, які працюють в Росії, припинити спонсорувати її сплаченими зі зарплатні податками?
Що означає заробітчанин Російської Федерації? Це людина, яка отримала на місці право на працевлаштування і працює там. Проходить період дії дозволу, вона звертається за продовженням цього дозволу, його отримує, працює собі далі.
Хоч візовий режим і є своєрідною базою в захисті національної безпеки, і держава давно мала би його запровадити, та Україна зараз зовсім не готова до цього кроку, вважає Сергій Солодкий, експерт Інституту світової політики. Якщо Росія піде на симетричний крок щодо України, це призведе до соціальної напруги в тих регіонах, де живе найбільше заробітчан. Окрім цього, слід зважати, що українських консульських представників в Росії замало, щоб впоратися з потенційним потоком віз. Також Росія виставить Україну як державу, з якою не можна домовлятись і вести діалог. Це може позначитись на переговорах нормандського формату, додає Солодкий. Натомість в МЗС запевняють, Україна готова до візового режиму. За словами міністра Павла Клімкіна, пріоритет – це посилити безпеку на кордонах з українського боку.
Цель президента России Владимира Путина – не отпустить Украину, то есть оставить под своим влиянием, потому что без Украины России нет, в том имперском понимании, с которым она не расстается. Это утверждает Светлана Алексеевич, белорусская писательница и Нобелевский лауреат. Также она отметила, что война с Украиной стала для нее большим потрясением, равным перестройке. Об этом и многом другом она рассказала журналисту телепроекта «Настоящее время» Тимуру Олевскому. Вашему вниманию предоставляется фрагмент интервью.
Мало людей, мне кажется, вообще в состоянии понять, кто где с кем воюет. Что при этом, как мне кажется, многие люди, например, в России, глядя на это, полюбили войну. Почему так получилось?
Знаете, ну вот это самое ужасное. Не далее, как вот перед отъездом, ко мне приходит моя хорошая знакомая, профессор, такая красивая женщина. И первое, что она сказала, когда мы сели пить чай, слушай, да там у нас живет в Беларуси, да, такое оружие, что там можно чуть ли не там за 15 километров кого-то, да, какая-то ракета. Mm-hmm. Это у Путина она есть, а больше ни у кого нет. Я вижу этот восторг на женском лице. Я сажусь и говорю, слушай, я ничего не могу понять, что с нами произошло, почему? С одной стороны, я могу понять, конечно, это военная культура. То есть мы люди войны, у нас не было другой истории. Или готовились к войне, или воевали. И поэтому весь этот милитаризм, он сразу нажал все ментальные кнопки мгновенно.
Ну, тогда объясните, как вы себе представляете, что изменилось со времен ваших цинковых мальчиков? Разве тогда любили войну?
Тогда мы не любили коммунистов.
Так.
И мы хотели какой-то другого мира. И мы были романтикой, мы представляли, что это будет какой-то очень совершенный мир.
Погодите, тогда мы не хотели умирать за коммунизм. А сейчас мы хотим умирать за Путина, так?
Я даже не знаю. По-моему, сейчас умирает за деньги.
Нет, ну, на самом деле люди, которые ходят и гордятся Россией и ракетами, они ведь на самом деле про Родину, они вряд ли про деньги. Я думаю,
вот
что
я
они
не
за Родину
знаю.
Умирают.
Говорят, что был такой опрос, когда людей спрашивали, можете вы пожертвовать собой, своими близкими ради вот современных mm-hmm. идей, да? И якобы 30% сказали «да». Я думаю, здесь все сыграло свое значение. И то, что нельзя долго унижать Россию, и то, что она вдруг разочаровалась сама в себе, что она не смогла сделать то, что хотела, и цинизм какой-то образовавшийся. Тут все сыграло.
Одни и те же люди, которые воевали в Украине и в Сирии, к ним будет... За разные войны разные отношения или одинаковые, как вам кажется?
Ну, я не знаю. Конечно, война в Сирии – это где-то далеко, хотя и страшно. А война с Украиной – это, по-моему, такое потрясение, равное перестройке. Сознание у людей очень потрясено, потому что брат воюет с братом.
Да, это конечно. И когда вы наблюдали за войной в Украине, вы и наблюдаете, наверное, сейчас, у вас была своя позиция, кто прав,
да,
кто виноват?
Конечно.
Можете о ней рассказать?
Да, конечно. Я на стороне Украины. Это оккупация в чистом виде.
Вот теперь смотрите, та же страна воюет в Сирии. Вы проецируете войну в Украине на те события?
Нет, абсолютно нет.
Вот почему? Почему вы считаете, что это я тоже себе все время нахожу себе вот отголоски этих мыслей? Почему-то про эту войну мы понимаем, и у нас есть своя точка зрения, про другую мы думаем, что там что-то
потому
иначе.
Потому что, что касается Украины, был понятен цель Путина. Mm-hmm. Она была понятна. Не отпустить Россию, захватить, если можно, Россию. То есть оставить ее вместе. Потому что такое Россия без Украины? Без Украины России нет в том имперском понимании, которое, с которым она не расстается. А Сирия – это где-то далеко, и это людям совершенно непонятно. Непонятно. Даже вот мне, человеку, который прочитал там всего Толстого, Достоевского, да, и Ремарка, и как бы все-таки не так далек от политики, занимающийся 30 лет вот этим красным человеком, историей его, даже мне непонятно, что мы там делаем.
Это был фрагмент интервью журналиста телепроекта «Настоящее время» Тимура Олевского с писательницей и нобелевским лауреатом Светланой Алексеевич. За идеологической пропагандой в оккупированном Донецке существует и другая культурная жизнь. Об этом рассказывает житель города, блогер Станислав Васин. Несмотря на круглосуточную пропаганду советского на российских и сепаратистских телеканалах, в кафе и ночных клубах Донецка звучат западные композиции. О том, что показывают зрителю на сценах донецких театров и с экранов кинотеатров, в материале Станислава Васина.
Жизнь оккупированной части Донбасса, по наблюдениям горожан, дуалистична. Не является исключением и культурная среда в так называемой ДНР. Подавляющее число культурных учреждений и мероприятий на неподконтрольной территории сосредоточено именно в Донецке. Тогда как в других городах, Макеевке, Харцизске или Горловке, культурное пространство ограничивается местным ДК. Но в Донецке все по-другому. В городе полноценно работают театры, кино, филармония. Они являются маркером того, что на самом деле волнует здесь людей. В учреждениях группировки ДНР установлен жесткий идеологический фильтр. Официальная линия так называемых министерств культуры и образования ДНР – это культивирование советского прошлого во всех его проявлениях. Все, что связано с бюджетным финансированием в Донецке культурных мероприятий, будь то выставки или фотопоказы, должно отражать героизм советских солдат, работников промышленности и величие русской истории. Все это можно найти в местных школах, вузах и краеведческих музеях. Но едва речь заходит о коммерческом интересе, как советизация отменяется. Вопреки официальной линии партии, в донецких кинотеатрах, в театрах, филармонии, в драматическом театре идут картины и постановки, которые были здесь и до оккупации. И финансовый сектор в этом смысле демонстрирует реальные вкусы местной интеллигенции. В Донецком драматическом театре с успехом проходят постановки Дюма, Слейда, Синклера, Гибсона, Эрве, Клода Манье. Да, там есть и Гоголь, и Чехов, и Булгаков, но никаких идеологических перегибов или даже попыток развернуть того же Булгакова советской стороной нет. Это я говорю как зритель. Особенно же популярна постановка «Шоу продолжается». В ней художественные обыгрываются и исполняются западные хиты Стинга, Квин, Лары Фабиан и других. Но при этом, и об этом мне тоже хорошо известно, сами исполнители и актеры в большинстве своем пророссийски настроены и активные сторонники так называемой ДНР. Примерно та же ситуация в Донецкой филармонии и в кинотеатрах. Так, например, в конце октября в филармонии симфонический оркестр будет исполнять исключительно западные рок-хиты того же Меркьюри, Нирваны, Скорпионс. И это при том, что рядом с филармонией все рекламные щиты оклеены портретами Захарченко, Сталина, которые рекламируют один из ресторанов, а также информация в духе «Победили деды, победим и мы». Что касается донецких кинотеатров, вроде «Звездочки» или кинотеатра Шевченко, то здесь вообще идут исключительно западные фильмы, и ни на что другое зритель здесь просто не пойдет. Другими словами, в Донецке сейчас существуют две реальности. Одна направлена на пропаганду всего советского в школах и вузах, где не допускается никакого альтернативного мнения. Здесь акцент делается именно на молодое поколение, чьи взгляды еще не сформированы. А другая реальность связана исключительно с финансовой прибылью, который отражает реальные западные вкусы местного потребителя. Ничего напрямую связанного с Украиной здесь не допускают, но на западное вполне закрывают глаза.
Донбасс Реалии начинает большой тур по Донбассу. Первым городом, куда приедет наша радиопрограмма, станет Северодонецк. Уже завтра в городе проведут дискуссию с жителями и экспертами. Видеоверсия программы с 11 утра в прямом эфире будет транслироваться в социальных сетях. Команда Донбасс Реалии уже в городе. О чем же будут говорить северодончанами на выезде, об этом нам расскажет ведущий радио Донбасс Реалии Денис Тимошенко. Он с нами на прямой связи. Привет, Денис.
не успеешь даже отдохнуть от слушателей.
Здравствуй, Лена, да, вот снова в эфире.
Расскажи нам, почему выбран именно Северодонецк, как вы доехали и как вас город встретил?
Доехали мы нормально, довольно-таки длинный, конечно, маршрут у поезда, ехали буквально 16 часов, немножко подустали. Северодонецк мы выбрали, потому что буквально вчера программа «Донбасс Реалии», ну вот радиостанция «Голос Донбасса» начала вещать в Северодонецке, вот отличный повод совпал, во-вторых, потому что, с нашей точки зрения, Луганская область незаслуженно забыта с информативной точки зрения. То есть сейчас Северодонецк – это фактическая столица Луганской области, и очень мало в информационном пространстве Украины мелькает новостей о том, что же происходит здесь сейчас. И вот мы как раз для того, чтобы узнать это, для того, чтобы пообщаться с людьми, и приехали сюда.
На завтра вы планируете дискуссию в Северодонецке. О чем пойдет речь и, возможно, кто будет присутствовать на этой дискуссии?
Да, завтра в 11 утра мы собираемся в местном кризисном медиа-центре на улице Северского Донца. Соберем местный актив всех активных людей. Это волонтеры, это советники губернатора Луганской области, это участники АТО, это местные жители, это даже писатели, известные в Украине, которые, оказывается, живут в Северодонецке. Вот, пользуясь случаем, если нас слышат сейчас северодончане, если им будет интересно, они могут даже сами подойти, если будет место, останется место в этом кризисном центре и поучаствовать в нашем разговоре. Говорить мы будем в целом, тема разговора заявлена, как что нужно сделать для успешного украинского Донбасса. Очень широкая такая тема, да. Но, скорее всего, речь пойдет о конкретных проблемах северодончан, о том, как найти примирение между украинскими патриотами, да, и теми людьми, которые все-таки почему-то симпатизируют сепаратистам. Мы знаем, что Северодонецк это в Украине считается такой столицей сепаратизма, да, из-за съезда депутатов всех уровней. Вот будем смотреть, что поменялось с тех пор и что с этим нужно делать, слушать людей.
Ну, съезд этот был давненько, и вот если... Что еще в вашей программе поездки? Я понимаю, что большую часть вашей поездки, очевидно, занимает дорога, но все же, что вы планируете там еще успеть?
Сразу же после этого разговора мы планируем беседовать около часа, возможно, это затянется 1.5-2 часа, потом наши радиослушатели смогут это послушать на днях в укороченной версии. После этого мы пойдем на встречу со студентами из Луганска, крупнейшего вуза, и поговорим с ними о том, как бороться с информационной агрессией России, что для этого нужно делать. В зале, скорее всего, будет очень много студентов-журналистов. Вот мы поделимся с ними нашим опытом, послушаем их предложения, потому что они же знают все эти местные реалии. Вот. А после этого руководитель Киевского бюро «Радио Свобода» Инна Кузнецова, которая тоже приехала сюда с нами, я считаю, это очень важный жест с ее стороны, что человек довольно-таки плотным графиком, да, но находит время для того, чтобы поехать именно в Донбасс. Она будет гостем на эфире на местной телерадиокомпании «ЛОТ». Вот о чем там будут говорить, я пока не знаю. Смотрите сами.
Спасибо. С нами на прямой связи был ведущий радио «Донбасс Реалии» Денис Тимошенко. Часть нашей команды находится на выезде в Северодонецке. Северодончане, призываем вас посмотреть на наших страничках в социальных сетях, чем мы будем в Северодонецке заниматься.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Из морского контейнера сделали баню для бойцов и разработали спецпрограмму для восстановления спины. Бизнес «Краматорска» уже 2 года помогает украинским военным. Одни ремонтируют технику, другие создают оздоравливающие программы. О том, как предприниматели «Краматорска» помогают украинской армии, расскажет Оксана Несмачная.
Из морского контейнера «Баня» краматорское предприятие «Крамтехцентр» спроектировало и построило такую для украинских бойцов абсолютно бесплатно. С материалами и рабочими помогали военные и волонтеры. Инженер-конструктор научно-производственного предприятия «Крамтехцентр» Павел Ткаченко – один из создателей комплексов. Мужчина рассказывает, что основной трудностью были сжатые сроки и ограниченное пространство, требующееся для размещения необходимого. Всего же на предприятии спроектировали около 5 комплексов, но построили пока 3, говорит Павел Ткаченко.
Первоначально была баня, именно как бы душевые кабинки были, но сама баня с 2 печками, одна подтвердотопливная, топлива, ну и одно поджидкое топливо. Последующие проекты были именно санузел, сырокомойником тоже передвижные. Прорабатывались различные варианты сушильного помещения, то есть гладилка, где должна была стиральная машина. Именно прорабатывался тоже вариант парилки.
Некоторые из этих комплексов рассчитаны для полевых условий, поэтому полностью автономны. Там есть дизель-генераторы, к тому же воду можно набирать из любых водоемов. Кроме комплексов из морских контейнеров, на предприятии изготавливают детали для военной техники, говорит директор научно-производственного предприятия «Крамтехцентр» Сергей Каратун.
Постоянно обращаются военные по каким-то нестандартным деталям, которые невозможно купить в магазине, но они не продаются. Там какие-то сцепки, на которых там нужно вытягивать тяжелую технику, какие-то просто специализированные по образу и подобию детали, назначение которых нам где-то даже не объясняют.
Другие предприниматели помогают восстанавливаться бойцам после травмы опорно-двигательного аппарата. В фитнес-клубе «Малибу» разработали специальную программу «Спина бойца». Она представляет собой комплекс специальных упражнений, массаж и психологическую помощь, если в такой нуждаются. Директор сети фитнес-клубов Юлия Коваль отмечает, что под каждого бойца все разрабатывается индивидуально и к тому же совершенно бесплатно.
Мы приводим в порядок позвоночник. В каком плане приводим в порядок? Мы хорошо прорабатываем за 10-20 тренировок мышцы окружающей позвоночный столб, который позволяет ему себя комфортно чувствовать. И уже после того, как мышечный корсет нормальный у человека, сильный, мы можем давать какие-то более сложные упражнения, работу с весом, кто хочет кроссфит, кто-то хочет функциональный тренинг, тренажерный зал.
Однако это не единственные примеры того, как предприниматели Краматорска помогают армии. С момента освобождения города бизнес бесплатно кормил военных, чинил технику и помогал приобрести детали к ней. Оксана Несмачная, Донбасс Реалии.
Фанаты мариупольского футбольного клуба «Ильичовец» требуют смены названия клуба. С этой целью в городе прошел марш «Ультрас», на котором звучали призывы к декоммунизации. За всю историю существования футбольный клуб «Ильичовец», некогда игравший в высшей лиге, носил несколько названий. Во времена Союза это был «Новатор» в начале 90-х, «Азовец» в 98-м был переименован в «Металлург» и только в 2002 году стал называться «Ильичовцем» в честь генерального спонсора команды комбината имени Ильича. Почему фанаты требуют переименовать футбольный клуб именно в «Металлург» и как настроено руководство клуба, выясняла Ирина Горбасева.
Вимога нації для комунізації. «Металлург» завжди буде першим.
Около 200 фанатов футбольного клуба «Ильичовец» решительно настроены на смену названия любимого клуба. С этой целью в Мариуполе они провели митинг протеста, на котором требовали вернуть клубу прежнее название «Металлург». Таким образом, «Ультрас» хотели напомнить руководству клуба о том, что декоммунизация касается всех, что Мариуполь – это город металлургов, а не ильичевцев. Большинство нынешних фанатов, возраст которых не превышает 20 лет, являются ровесниками именно ФК «Металлург». И это название надо вернуть клубу, считает лидер мариупольских фанатов Антон Требухов.
Светлая история клуба началась с названия «Металлург». Я конкретно в своем детстве пришел болеть за «Металлург». Я за него переживал. Я дико расстраивался, когда его переименовывали в «Ильичовец». Но тогда не было возможности ничего сделать. Сейчас возможность как бы есть. И будем стараться по максимуму. То есть нам не интересен никакой ФК «Мариуполь», ни ФК «Азовец», ни ФК «Кальмиус». Нам интересно исключительно то название, с которым в фанатскую жизнь пришло мое поколение.
В руководстве футбольного клуба считают, что требования фанатов правильные. Клуб будут переименовывать. Но менять название в разгар футбольного сезона никто не станет, говорит исполнительный директор клуба Любомир Полей.
Переименование клуба будет только после окончания сезона. У нас идет сейчас открытое голосование за наименование клуба. Вот такой, который победит, то и будет. Но присутствует и «Металлург», присутствует и «Мариуполь», присутствует и «Азовец». На контроле это дело у ФИФА даже, у УФА, у ФИФА. Поэтому менять во время соревновательного процесса это нельзя.
Сам Любомир Полей хотел бы назвать клуб по названию города. С тех пор, как металлургические комбинаты перестали участвовать в жизни клуба, название «Металлург» уже не актуально, считает он. Обычные жители Мариуполя и любители футбола тоже имеют на этот счет свое мнение.
«Металлург», «Новатор». Лишь бы играли. Мне это не интересно в данный момент.
А что такое «Ильичовец»? Что по отношению к Ленину, это «Ильичовец» может нарицательное имя быть. Любое. Если бы там было, как говорится, написано «футбольный клуб Дзержинского», то переименовать надо, конечно. Вот если переименовывать, то его делают этого команды или Мариуполь, или Азовья.
Голосование за новое имя команды продлится на официальном сайте клуба до мая следующего года. Так что новое название у клуба «Ильичовец» появится не ранее июня 2017-го. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Сейчас в программе новости, с ними в студии Егор Устинов.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет о невозможности наблюдения в районах населенных пунктов Золотое и Первомайск Луганской области из-за возможного наличия мин. Об этом говорится в сообщении миссии на странице в Твиттер. Они уточняют, что нет никаких гарантий безопасности ни от группировки ЛНР, ни от вооруженных сил Украины. Золотое, как известно, является одним из трех пилотных районов по разведению сил и средств на Донбассе, определенных соглашением, заключенным 21 сентября в Минске участниками трехсторонней контактной группы. Накануне Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в Золотом разведение сторон фактически завершено. Министерство иностранных дел Украины вызвало консула России для объяснений, почему к задержанному украинскому журналисту Роману Сущенко до сих пор не допустили украинских консулов. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. Кроме того, Министерство иностранных дел Украины направило вторую ноту в МИД России из-за недопуска консула. Журналиста Укринформа Романа Сущенко, как сообщалось ранее, задержали в Москве на прошлой неделе сотрудники ФСБ, объявив его украинским разведчиком, который якобы работает на украинское министерство обороны. Официально Киев называет задержание Сущенко очередным политическим делом. 20 канадских полицейских прибыли в Украину для обучения сотрудников Национальной полиции Украины. Об этом сообщила председатель нацполиции Хатия Деканаидзе. Канадские полицейские, по сообщению, будут помогать украинским коллегам улучшать взаимодействие между общественностью и полицией. В 6 городах Украины уже оборудовали комнаты для тренировок. Программа продлится 3 года. Сборная Украины по футболу сегодня в турецком городе Конья в матче отборочного тура чемпионата мира 2018 года встретится с национальной командой Турции. Начало игры в 21:45. Это будет второй тур квалификации к мировому первенству. В то же время в группе А начнутся еще два поединка: Исландия, Финляндия и Косово, Хорватия. После первого тура все команды имеют по одному баллу. В сентябре 3 встречи, в том числе и матч Украина-Исландия, завершились с результатом 1-1.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Елена Римовская. Мы переходим к общению в нашей студии. Подрыв советских памятников и железнодорожного полотна, покушение на сепаратистских деятелей – вот неполный перечень того, в чем пророссийские группировки на Донбассе обвиняют так называемые ДРГ – диверсионно-разведывательные группы. Но существуют ли они на самом деле? И если да, то кто они – партизаны 21 века? Об этом поговорим с нашим гостем, бывшим пленным группировки ЛНР Владимиром Жемчуговым. Здравствуйте, Владимир. Спасибо, что вы к нам пришли.
Добрый день.
Первый, самый главный вопрос. Как вы себя чувствуете?
Ну, я уже год был, уже как год назад произошел этот трагический случай, когда я получил это серьезное ранение. В принципе, сейчас уже раны болят, но нужно уже как бы... Острый процесс закончился, надо восстанавливаться, лечиться дальше.
Ну, тем нашим слушателям, которые, возможно, не знают историю Владимира Жемчугова, если такие есть, Владимир Жемчугов не скрывает, что он украинский партизан, сам уроженец Донбасса, и в прошлом году, во время того, как Владимир Жемчугов устанавливал в Луганской области мину, чтобы подорвать линию электропередач, вы получили очень тяжелое ранение, вы лишились кисти обеих рук, ослепли и получили множественные осколочные ранения. После этого вы попали в больницу под контролем группировки ЛНР, и практически год вы были в плену, причем вас держали не только в больнице, но и в тюрьме. И я сейчас коротко задам нашим слушателям вопрос. Верите ли вы в проукраинских партизан на неподконтрольной части Донбасса? Звоните номер нашей студии 0800 300 403. Мы будем ждать ваше мнение и вопросы. Разрешите мне вот попросить вас все-таки напомнить немножко вашу историю. Все-таки это очень интересно. Вы сами уроженец Донбасса, вы из Луганской области.
Да, я родился и вырос в городе Красный Луч, Луганской области. Я советский, будем так говорить, человек, мне 46 лет, 70-го года рождения. И кроме этого я еще бывший шахтер, то есть я в молодости работал в шахте. Я хорошо знаю менталитет, многие знают меня, и как бы я очень близко мне это по душе, этот край.
Вы ведь переехали, на самом деле, на какое-то время вообще в Грузию. Вы работали в Тбилиси, и, насколько я правильно понимаю, вы вернулись на Донбасс, в свой родной город, практически перед началом войны. И в результате вы остались, и не просто остались, но и начали заниматься, решили заниматься партизанской деятельностью.
Да, я в 2007 году меня пригласили на работу в Грузию, я работал там. В Красном Луче у меня жила мама, и каждый год несколько раз мы приезжали с женой проведывать ее. В 2014 году, да, мы приехали на Пасху в апреле и уже посмотрели, что там происходит. Я отвез назад жену в Грузию и уже вернулся назад в Красный Луч, там, меня мама как-то начал помогать, готовиться к выезду и искать встречи с... Ну, что-то делать я хотел.
То есть маму вы вывезли оттуда?
Маму я летом, да, я вывез потом, когда начали уже... Она все не отказывалась выезжать, но когда уже начали стрелять конкретно в Красном Луче, и она уже, когда услышала взрывы и выстрелы, конечно, она уже не захотела там оставаться. Мне пришлось ее вывезти. И я опять так же вернулся назад и продолжал то дело, которое я задумал. В принципе...
Но вы можете как-то вот объяснить свой поступок? Вы ведь могли уехать, да, как многие люди, которые жили на нынче оккупированной части Донбасса, вот они просто себе уехали, сейчас они переселенцы, кто уехал в Украину, кто уехал в Россию. Вы ведь могли уехать. Почему вы вернулись и, более того, решили оказывать вот такое сопротивление?
Понимаете, ну, вам надо рассказать историю моей жизни, чтобы понять, ну, что там, как сложился мой характер, мои взгляды на жизнь, на взгляды на Советский Союз, чтобы понять, на русский мир. Ну, это не хватит, это ну, длительно перед...
Хорошо, тогда я задам немножко другой вопрос. Вот вы могли быть, ну, скажем так, вы могли пойти в добровольческие батальоны. Есть вот выходцы с Донбасса, которые были в добровольческих батальонах, сейчас они в вооруженных силах Украины. Почему именно вот этот вид деятельности?
Смотрите, я, да, у меня было желание пойти в батальоны, но... первых контактов с вооруженными силами Украины мне предложили, что ты местный житель, ты, у тебя есть там прописка, твоя помощь там будет, ну, не знаю, там, как 10 пулеметов сравнительно там на линии фронта. Давай лучше ты поможешь нам в тылу, чем ты будешь заниматься, ну, здесь будешь на линии фронта. Здесь есть кому воевать, а там в тылу совершенно проблематично все, и своих людей нету, особенно готовых воевать.
А у вас была какая-то военная подготовка?
Нет, у меня была, ну, не очень, так сказать, серьезная военная подготовка. Меня подготовили, и я смог вести там ту партизанскую деятельность, что была.
Я предлагаю нашим слушателям послушать отрывок из прямой речи Леонида Пасечника, министра государственной безопасности, так называемой ЛНР. Это его прямая речь за ноябрь 2015 года, вскоре после вашего задержания. Вот как он о вас отзывался.
Жемчуговым были отработаны способы связи, а также меры конспирации и безопасности. На переданные ему смартфон и ноутбук были установлены специальные программы, с помощью которых осуществлялась передача данных. Кроме того, передан адрес электронной почты и пароль. Дополнительно до Жемчугова была доведена информация о том, что в настоящее время в ЛНР и ДНР действует ДРГ ВСУ, так называемые партизанские отряды, в состав которых он также будет входить.
Владимир, вот скажите нам из этой цитаты, мне интереснее всего опять вот эти отряды ДРГ, ВСУ. То есть существуют, я понимаю, что, понятное дело, вы не можете рассказывать все так, как оно есть на 100%, но существуют вот прям целые отряды, или вы все-таки были вот одиночными воинами?
Понимаете, что такое ДРГ ВСУ? ДРГ ВСУ – это солдаты регулярной армии, отрядов спецназначения. Это как бы, ну, немножко там, ну, клевета, будем так говорить. То те партизанские отряды, которые существуют на территории ЛНР и ДНР, так называемых, это местные жители, которые не являются членами там, вооруженных сил Украины, потому что их бы, если бы они были, являлись таковыми, то их давно бы уже вычислили. Все, как вы знаете, при оккупации сотрудниками ФСБ России были сразу взяты под свой контроль архивы военкоматов, СБУ и МВД. Вся агентурная база была ими пройдена. То есть мы, люди, не попали в эту базу. То есть мы не являемся сотрудниками ВСУ. То есть это люди, которые, да, им имели подготовку военную с советской армии, естественно, и смогли организовать сопротивление. То есть в 2014 году очень много, большое количество ходило оружия на этих территориях. Казачество продавало налево и направо оружие, патроны, боеприпасы. То есть осталось много боеприпасов на полях боев, то есть снаряды, мины, то есть, которые можно использовать как взрывчатые вещества. То есть мы самостоятельно, да, мы информационно держим контакт с ВСУ, это никто не отказывает, информационно, но ВСУ не видит, что там на месте, как, почему, это видим мы, местные жители, поэтому мы сами на свое усмотрение выбираем тот объект, который нам возможно, мы по силам мы можем сделать и выполняем сами. Поэтому ВСУ только информационно. То есть там, что говорилось, там ноутбук, там смартфон, это для информационного какого-то контакта. Все остальное это там у нас на месте.
Я напоминаю вопрос к нашим слушателям. Верите ли вы в проукраинских партизан на неподконтрольной части Донбасса? Мы сейчас сделаем очень короткий перерыв на рекламу.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У нас в студии Владимир Жемчугов, бывший пленный группировки ЛНР, украинский партизан на неподконтрольной территории. К счастью, сейчас он уже на подконтрольной Украине территории. Вот такой вопрос меня интересует. Понятное дело, что украинские власти не очень охотно признают, что на неподконтрольной территории существует вот какое-то партизанское движение, к которому там СБУ или ВСУ имеют отношение. В принципе, вот я уверена, что вы знаете, что пока вы были в плену, украинские власти не особо признавали, что вы именно вот украинский партизан. Но, тем не менее, когда, это опять-таки я предлагаю послушать отрывок из интервью, когда у главы службы безопасности Украины Василия Грицака спросили, что, мол, вот украинские граждане возмущаются, почему украинские силовые ведомства не работают как-то втайне на оккупированной части Донбасса, вот что он ответил.
Вопрос сложный. Прямо я на него не отвечу в силу того, что, как в старом фильме, ты суслика видишь? Нет, а он есть. Это похожая ситуация. А кто вам сказал, что эта работа не ведется? Это первое. Второе, кого-то из наших врагов карает Бог. Например, тот, кто нажимал на курок ПЗРК, которым сбили вертолет Ми-8 в июне 14-го над Карачуном, где погибли четверо наших сотрудников. Два спецназовца и двое пилотов. Его уже нет в живых. Мне просто стало известно, что это человек, который жил на неподконтрольной нам территории, где-то пропал. Я не знаю, что с ним случилось, просто я знаю, что он пропал. И вы не представляете, сколько таких историй мне известно. Вся та же цыганская почта хорошо работает.
Давайте попытаемся немножко дополнить портрет украинского партизана на неподконтрольной территории. Вы вспомнили о том, что это местные жители все, это люди, которые до войны вообще никакого отношения к такой деятельности не имели. Ну вот интересно, партизанской деятельностью против сепаратистских властей занимаются те, кто проукраински настроен? Или, возможно, вот есть какие-то отряды, которые вот им просто не нравится именно тот или иной деятель ДНР или ЛНР?
Ну, параллельно с действием партизанских отрядов, да, появились, так сказать, люди, отряды, будем так, ну, не отряды, будем так, люди, группы людей, это бывшее казачество. То есть у них в ЛНР, в частности, произошел очень большой раскол, даже до сих пор они его не могут ничего с этим сделать, даже и на сегодня их вооруженные силы ЛНР разделены на два подразделения, это казачество и ополчение. То есть Луганская народная милиция, так называемая, это ополчение, и казачьи отряды. То есть у них внутри, сейчас внутри происходит очень большая борьба за власть, за распределение вот этих денег. То есть российские деньги, да, идут пока в руки Плотницкого, и он там их делит, кому сколько, и, ну, как бы жестко давит, то есть там МГБ, прокуратура очень жестко контролирует это. Я сидел когда в Луганской тюрьме, ну, численность Луганской тюрьмы где-то 1800 человек. Из этих 1800 человек где-то было, составляет где-то порядка около 600-700 человек, это казачество и ополченство. То есть многие, кто там ну, просто, да, в 14-м привыкли играть, местное население, ну, предприниматели, там, богатых людей, банки, они так думали, будут жить в 15-м, но в 15-м уже ФСБ начало наводить порядок после Дебальцева, и этих людей массово начали арестовывать, ну, так сказать, за мародерство. Они считали, что это военные трофеи, но там очень узкая граница между военными трофеями и мародерством. И неугодные люди сразу пошли, кто не поддерживал Плотницкого, сразу же был у них повод всех арестовать и посадить за мародерство. Была волна политических таких, вот как Сергей Косогор из Красного Луча, это главный казак города, тех как политических за противодействие Плотницкому посадили. Ну, там была там волна сепаратизма внутри сепаратизма. То есть, когда начали объявлять, казиться, начали объявлять, что будет Антрацитовская автономная республика, Перевальская автономная республика в составе ЛНР, там, Стахановская автономная республика, этих людей сразу тоже под эту гребенку начали забирать в тюрьмы. И они все сидят сейчас без суда и следствия, сидят в луганской тюрьме.
Ну, то есть, есть понятно, отдельно... есть проукраинские граждане.
Да, есть проукраинские, есть... а есть просто из-за
мести. Против сепаратистские,
просто да. Мести. Так, месть Плотницкому. Месть Плотницкому от казачества. Но есть и, да, партизанское движение. То есть, когда те казачества, они больше бьют по там, лидерам, по каким-то... ну, представителям власти. А партизанское движение, да, это больше поезда с техникой, уходящие под откос, колонны с военной техникой, какие-то офицеры боевые, это коммуникации военных частей. То есть там уже, где явно ну, нет...
Вот интересно ваше мнение, сепаратистские сайты, именно сайты, которые подконтрольны группировке ДНР, в последнее время, последние где-то 2-3 недели, очень активно сообщают о деле так называемых подростков-диверсантов. Несколько человек, несовершеннолетних, мальчиков фактически задержали на территории под контролем ДНР и обвиняют их в том, что они тоже совершали ряд диверсий. Конечно же, украинская сторона говорит, что ну, эти люди не могут быть партизанами. Это возможно вообще? Что украинская сторона вербовала несовершеннолетних?
Я еще раз повторю, что в частности я не завербованный. И те люди, которые там остались, я уверен, что они не завербованы. Это люди, которые взяли в руки оружие, просто связались информационно и ну, как
да,
бы держат контакт.
Да, но ведь уже сам факт связи но... информационной, это же уже какие-то связи между вами и украинской стороной, да. Вот с Киевом, например, или, я не знаю, там со Славянском, или с Мариуполем.
По поводу... Ну, это, как понимаете, это просто информационная связь, что о том, что мы есть, о том, мы хотим знать, что мы, чтобы нас, наши действия освещали. Все-таки информационная война играет очень большую тоже роль. Не только мины взрывают какие-то объекты, но и информация об этих взрывах, уверен, взрывает еще больше мозгов там, в Москве, там, в России, на подконтрольных оккупантам территории. Это тоже очень большое оружие. Мы с первой целью хотели связь наладить с этой целью, с передачей информации для информационной войны. По поводу детей, я вам хочу сказать, что если кто-то, ну, очень мало журналистов, я ездил по ЛНР, допустим, вот проехав по дороге Ровеньки-Свердловск, вы там идут высоковольтные столбы, и проезжая, вы можете увидеть на высоковольтных столбах две полоски, желтая и голубая. То есть это делали, я уверен, вот такие вот, типа таких подростков. Ну, это такая, знаете, безобидная партизанская как бы акция. То есть никто не пострадал, но на ум как-то это, так сказать, ну, действует. То есть в Луганске есть места, где в труднодоступных местах на больших, на высоких домах нарисован украинский флаг, и они до сих пор не могут ничего сделать, чтобы добраться туда, зарисовать. Я уверен, что это тоже сделали подростки, потому что, ну, взрослый человек туда не залезет. В Красном Луче на многих домах там было написано, там, я Красный Луч, это Украина, я украинец, там слова стихов, стихи Шевченко про москалей. То есть тоже по почерку даже было видно, что это писали дети.
У нас очень мало времени остается, и я хотела бы задать вот какой вам последний вопрос. Насколько вообще существенен тот урон, который вам удается нанести стороне противника, и вот после всего того, что вы пережили, нет ли у вас ощущения, что все ваши усилия были тщетны?
Ну, по поводу урона, понимаете, мы не являемся там какими-то спецназерами, чтобы там наносить удары там еженедельно. Мы люди, которые там живут, ходят днем на работу и живут на той территории, и планируем как-то свои операции, ну, чтобы они были доступны для нас, там, ну, людей, будем так говорить, из какой-то советской армии, с украинской армии, там, прошедшее обучение, но это было давно. Стараемся максимально наносить урон, как это возможно в наших силах. Не жалею ли я? Я немного раз об этом спрашивали, там это МГБ, эти ФСБшники с российским акцентом. Я говорю, что я, если повторилось, я бы пошел заново. Скорее всего, меня из-за этого и держали так долго, потому что я должен был на видеокамеру сказать, что там меня заставили, я там боюсь уголовной статьи, там наказание, там за то, что за мобилизацию, там простите, но я этого не делал.
Спасибо, Владимир, я поняла, не жалеете. И мы желаем вам крепкого здоровья, выздоровления и о том, украинские партизаны на неподконтрольной части Донбасса, миф или реальность, мы говорили с бывшим пленным группировки ЛНР, украинским партизаном, уроженцем Донбасса Владимиром Жемчуговым. Вы слушаете программу «Донбасс Реали».
История, личность. Павел Кленов. Народный артист Украины Павел Никитич Кленов родился в Тамбовской губернии. С детства мечтал быть военным, так как вместе с мальчишками со двора играл в Чапаева. Его мечта сбылась. Воевал на Смоленском направлении во время Великой Отечественной войны, где в боях получил тяжелое ранение. Лишь после этого решил пойти в театр. С 1947 года был артистом Ростовского государственного академического театра, далее театр во Владивостоке и вновь Ростов-на-Дону. В 1960 году переезжает в Мариуполь, где 3 года выступает на сцене Донецкого областного русского драматического театра. После становится артистом Луганского русского театра. Здесь и начинается его настоящая театральная карьера. За свои годы в театре Кленов сыграл более 200 ролей, из них 130 в Луганском театре. Также тут поставил 30 спектаклей, к 25 из которых написал музыкальное оформление. Минута истории. Каждый день. В эфире «Донбасс Реалии».
Сейчас в программе новости от Егора Устинова.
Россия выступает за то, чтобы оккупированные части Донбасса интегрировались с остальной Украиной, чтобы там не было, цитирую, геноцида русскоязычных. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИДа России Андрей Келин. По его словам, Россия уже приняла более 250 000 беженцев только с востока Украины. Поэтому, сказал он, чтобы остановить поток беженцев с востока Украины, Россия пытается урегулировать кризис в этой стране. По словам Киева и его западных союзников, Москва, заявляя на словах о желании урегулировать кризис в Украине, продолжает на самом деле разжигать его, направляя на оккупированную часть Донбасса все новые войска и вооружения. Россия отрицает это. 20 канадских полицейских прибыли в Украину для обучения сотрудников Национальной полиции Украины. Об этом сообщила председатель нацполиции Хатія Деканаїдзе. Канадские полицейские, по сообщению, будут помогать украинским коллегам улучшать взаимодействие между общественностью и полицией. В 6 городах Украины уже оборудовали комнаты для тренировок. Программа продлится 3 года. Незаконная организация ДНР приостановила пенсионные выплаты жителям отдельных районов Донецкой области, ссылаясь на взлом базы данных Пенсионного фонда, о чем оккупированная оккупационная администрация обвинила украинскую сторону. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН. Так называемая председательница Пенсионного фонда ДНР Галина Сагайдакова отметила, что взлом системы Пенсионного фонда направлен на дестабилизацию экономической ситуации на неподконтрольных Украине районах Донбасса. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра 7 октября на Донбассе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Напоминаю, что часть нашей команды сегодня-завтра находится в Северодонецке, где принимают участие в мероприятиях по случаю презентации радио «Донбасс Реалии». Подробности ищите на наших страницах в социальных сетях. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Елена Римовская и Егор Устинов, звукорежиссер Наталья Антоненко. Завтра мы встретимся с вами в этом же составе. До свидания.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.